Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об истине и лжи в интерпретации исторических фактов.
Человек способен верить, но часто бывает, что свое доверие он обращает к тому, что недостойно его веры. Тогда вера в благую весть замещается доверием слухам, домыслам и подделкам. Открытость Богу и миру замещается подозрением, поиском врагов и мрачной теорией заговора. Подделки, выдаваемые за факты, да еще и непреложные, ложатся в основу не только сомнительных теорий, но и изуверских практик, ведущих к человеконенавистничеству. Эти практики ничего общего не имеют с верой в Бога и заповедями Спасителя. К одной из таких подделок относится теория расового превосходства. Об одном из таких примеров из нашего недавнего прошлого в сегодняшней программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня Любовь Ульянова, главный редактор портала «Русская идея», политконсерватизм.ру, и преподаватель Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Любовь.
Добрый вечер.
Вы много занимались историей России предреволюционной, да? Собственно, недавно мы отмечали столетие революции 1917 года, и очень много было публикаций на вашем сайте разного рода, исторических, дискуссионных, полемических, и поэтому вот мы решили сегодня поговорить о одном факте, одном документе историческом, о котором часто задают вопросы наши православные и не только православные радиослушатели. Это протоколы сионских мудрецов. Страшно даже произнести.
Не говорите. Да.
Подлинный это документ.
Как ученый убеждена, что документ не подлинный, и, в общем, большая научная историография, которая рассматривает этот документ и среду, из которой он вышел, мне кажется, свидетельство того, что этот документ не может рассматриваться как какой-то подлинник. То есть для научной историографии вопрос так вообще не стоит, подлинный этот документ или нет. Однако при этом абсолютно неизвестно, как ни странно, несмотря на обилие литературы о происхождении протоколов сионских мудрецов, как ни странно, мы до сих пор не знаем, кто его написал, когда его написали, на каком языке был написан этот текст, русский или французский, и так далее, много-много еще более мелких вопросов.
А имеет этот документ какое-то отношение вот к судьбам русской истории 20 века, то есть к тому же 17 году?
Те, кто считает, что этот документ подлинный, считают, что да, конечно же, имеют, и, собственно, события 1917 года подтверждают подлинность этого документа, который был опубликован впервые в 1903 году, то есть даже еще до Первой русской революции. И когда началась Первая русская революция в 1905 году, появилось сразу еще 4 публикации этого текста.
Потом он еще несколько раз был... Если я не ошибаюсь, его опубликовал Сергей Александрович Нилус, да?
Да.
Такой известный русский православный писатель, публицист. Он является автором нескольких книг, очень почитаемых. «На берегу Божьей реки», «Великое в малом». Вот. Он был мужем фрейлины императрицы Александры Фёдоровны. Да? Ну, вернее, его жена была фрейлиной императрицы. И вот как же всё-таки произошло, что человек, который вот ездил по монастырям, который считал себя таким вот как особо связанным с преподобным Сергием, потому что было некое чудо у раки его мощей, ему явился преподобный, который написал замечательную книгу о преподобном Серафиме Саровском и о Дивеевском монастыре. Как же произошло, что он стал транслятором вот этой исторической фальшивки? Потому что впервые она была опубликована как раз в одной из его книг, да?
Это заблуждение. Что Нилус действительно да, известный религиозный мистик, и считается, что протоколы в первую очередь были опубликованы Сергеем Александровичем Нилусом чуть ли не впервые. В действительности Нилус опубликовал всего лишь четвертую редакцию этого текста. Первая публикация состоялась в 1903 году, как я уже сказала. И первый публикатор – это газета «Знамя», черносотенная газета, которую издавал известный в будущем деятель черносотенного движения Паволаки Крушеван. То есть впервые протоколы были опубликованы в 1903 году Крушеваном, однако об этом факте очень долго не было известно, и в 20-е, в 30-е годы именно Нилус воспринимался как человек, который опубликовал как подлинный. Да, Нилус везде писал, что это он публикует.
Ну, я был всегда уверен, что это Нилус опубликовал. Видите, вы открываете исторический факт, что Нилус, по сути, был републикатором некого текста, который был уже запущен, гулял где-то по изданиям. Да,
да. Да. Более того, Нилус очень сильно переписал и дописал этот текст. И парадоксальным образом именно версия Нилуса в протоколов, ставшая, получившая мировую известность, придает особую достоверность версии о том, что этот текст был написан во Франции на французском языке. Потому что именно в версии Нилуса там много по тексту раскидано вставок, которые как бы привязывают происхождение протоколов к Франции рубежа 19-20 веков. Например, там, где в других публикациях, всего их было первых шесть публикаций текстов в 1903-1906 годах, были опубликованы протоколы шесть раз. Во всех текстах, например, говорится о неких партизанах, которые борются там с какими-то злыми силами. Нилус слово «партизаны» заменяет на «тартарены», таким образом вводя очевидный французский контекст, хотя в это время во Франции термин «тартарены» как бы не был связан с партизанщиной. То есть он имел другой контекст.
Тартарены с Тараскона, что ли?
Да.
Это имеется в виду?
Да, да, да. Это имеется в виду. Потом только у Нилуса есть, например, в тексте протоколов «Великая французская революция», которая, как известно, в научных кругах только в России называется Великой Французской революцией, а во Франции ее именуют просто Французской революцией.
La Révolution française.
Да. И Нилус, видимо, об этом не знал, и он таким образом привязывает текст протоколов, как бы усиливает в нем французскость самого текста. И это нужно понимать, что это индивидуальное изобретение Нилуса как публикатора протоколов. То есть мы не знаем, откуда они попали к Нилусу, да, хотя он сам делал.
Подождите, а если текст появился по-французски, то, значит, автором его являются какие-то французские правые, да? Ведь во Франции тоже было немало антисемитов, поскольку евреи в рассеянии проживали и на территории Франции в это время, да?
Ну, это безусловный факт, что во Франции был большой корпус антисемитской литературы на момент XIX века. Ну, неизвестно никакого французского текста протоколов, да, то есть известно о первоисточнике для протоколов. Это французский текст 1860-х годов, известный в литературе, собственно, об этом, о протоколах сионских мудрецов, произведение Мариса Жоли. Это произведение называется «Диалоги в аду». И в этих диалогах описывается, как сказать, саркастически описываются реалии правления Наполеона III. Диалоги между двумя известными философами Монтескье и Макиавелли.
В этих он уверен был Жоли, что Монтескье и Макиавелли попали в ад, да?
Видимо.
Видимо, за то, что они были один просветитель, а второй макиавеллист.
Да, так, наверное, так.
Но это философы разных эпох. Все-таки Макиавелли жил в XVI веке, Монтескье. Ну, в аду-то все возможно. Могут встретиться, конечно, и там Сократ с Кантом. Почему нет?
Да? Фантазия, да, может привести куда угодно. Жоли описывал, как из республиканского такого демократического строя может возникнуть диктатура, которая, ну, в общем, как президент может превратиться в неограниченного правителя. Различные механизмы манипуляции общественным мнением.
Ну, это... Монтескье, мы его называем на французский манер, одним из авторов теории разделения властей. Да, что власть должна делиться на законодательную, исполнительную и судебную. Да,
то есть да, это и вот... Макиавелли с этим спорит в диалогах.
Да, вот та модель государственности, которая сегодня в республике существует, в частности, она существует и в нашем государстве, которое тоже имеет республиканскую форму правления.
Да, да? И дело в том, что протоколы сионских мудрецов структурно и во многом тематически следуют диалогам в аду Мариса Жоли. У Жоли 25 диалогов и 24 протокола как раз у Нилуса, в публикации у Нилуса. Да, там в некоторых публикациях 27 протоколов.
А текстуально они как-то совпадают?
Да.
То есть заимствование?
Практически каждый протокол содержит выдержки из Жоли. Иногда это целые абзацы, иногда это отдельные словосочетания.
Без ссылок. То есть не говорится, что это вот из Жоли.
Нет. Ну что вы, это факт...
Некорректное заимствование.
Факт плагиата, когда это было названо в литературе плагиатом, был установлен в 1921 году случайным образом, когда английский корреспондент из «Таймс» беседовал с неким русским чиновником, который находился в эмиграции, и ему попался в руки этот русский чиновник, ему передал вот этот томик Жоли. Имя чиновника не называется, то есть это неизвестно. И вот этот английский корреспондент сопоставил текст Жоли с текстом протоколов и увидел эти тематические заимствования.
То есть сионскими мудрецами оказались итальянец Макиавелли и француз Монтескье, да, которые никакого отношения к евреям никогда не имели. Вот именно их разговоры почему-то потом были некорректно заимствованы неким анонимным автором и обозваны протоколами сионских мудрецов.
Совершенно верно.
Цитата. Владимир Сергеевич Соловьев. О подделках. 1891 год. В делах человеческих, даже самых хороших, отрицательная сторона обыкновенно дает о себе знать гораздо скорее и сильнее, нежели положительная. Заметное в последние годы обращение нашего общества к интересам религиозным весьма утешительно, но и здесь, пока мы видим главным образом плохую изнанку. Ближайшее прискорбное последствие упомянутого поворота состоит в том, что умы, чуждые истинной религии, или, во всяком случае, недостаточно ей проникнутые, хватаются за нее под влиянием моды и, не владея настоящим делом, пробавляются разными подделками своими и чужими.
А кому это нужно было вообще? Кто был заинтересован в том, чтобы вот такой текст появился? Черносотенцы, которые устраивали еврейские погромы. Ну, вот ненавидели они евреев. И нужно было придумать фальшивку, которая обосновала бы то, что происходило. А это происходило, к сожалению, в разных регионах России. Черты рассеяния, да? Или, может быть, это нужно было полиции для каких-то особых целей, для того, чтобы преследовать революционеров, например, тех же самых, вот, среди которых действительно было немало выходцев из евреев. Для чего? Кто был заинтересован в этой фальшивке? Потому что если фальшивка появляется, то, наверное, она не просто так из воздуха возникает, а это чей-то заказ. Кто-то, может быть, за это заплатил даже хорошо, чтобы этот текст по-русски вышел и увидел свет. Или это просто был предмет какого-то спортивного интереса. Вот люди настолько ненавидели евреев, что вот даже бесплатно и самостоятельно придумали, разработали этот текст, который потом через Нилуса вошел в православную традицию. тут ведь чего стесняться? Это текст, который многие православные люди, священники, несвященники, читают в книге Нилуса и воспринимают его чуть ли не как текст отца церкви. Вот, да, смотрите, это Сергей Александрович Нилус. Он-то не мог наврать. Это же был человек, близкий к государю.
Да, совершенно верно. Очень часто в разговорах со священниками, ну, в основном, видимо, с сельскими священниками, проскальзывает вот эта мысль, что этот текст подлинный, поскольку он отражает события, да, которые происходили в России в начале XX века, в первую очередь вот это обрушение самодержавия в 1917 году. И даже если логическими научными аргументами пытаешься спорить с этой позицией, то в ответ обычно слышишь, что, ну, даже если это не подлинный текст, это не имеет особого значения, потому что в нем все равно отражаются реальные факты. И с такой позиции, с логической аргументацией спорить невозможно. Но, тем не менее, если говорить про задачи, да, да, к цели, которые ставили перед собой его авторы, на данный момент, на мой взгляд, не установлены. Я могу об этом сказать поподробнее, потому что считается в литературе, во всей мировой литературе, вплоть до романов Умберто Эко, «Маятник Фуко», «Пражское кладбище», что текст протокола Всеволодских мудрецов был сфабрикован русской охранкой. Слово «охранки» берем в кавычки, потому что корректно, это некорректный термин по отношению к русской политической полиции. Так, я как раз в своей кандидатской диссертации занималась политическим сыском, и мне в какой-то момент стало интересно, действительно ли политическая полиция имела отношение к фабрикации этого документа, и я попробовала разобраться со свидетельствами, которые доказывают причастность политического сыска Российской империи к происхождению протоколов Всеволодских мудрецов. И, как я выяснила, эти свидетельства являлись липовыми, ненамеренно липовыми. То есть в русско-леволиберальной миграции 1920-х годов люди, уехавшие из России, проигравшие гражданскую войну, занимались историей дореволюционной России, в том числе дореволюционной полиции, и из своих каких-то представлений о дореволюционном политическом сыске, который был их врагом до 1917 года, вот они сформировали, в том числе повесили на политический сыск и в том числе такую фабрикацию,
то есть
фальшивки.
Пытались утверждать, что это было выгодно полиции, да, которую они называли охранкой.
Да, да, угу. Но это было приписано одному из наиболее ненавидимых в леволиберальной среде деятелей политического сыска, Петру Ивановичу Рачковскому, заведующему заграничной агентурой, который жил в Париже, поскольку он возглавлял заграничную агентуру департамента полиции и мог, живя в Париже, владея французским языком, сфабриковать этот текст из антисемитских как раз представлений.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость Любовь Ульянова, редактор портала «Русская идея» и преподаватель Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета. Мы говорим сегодня о лжи и истине в интерпретации исторических фактов. И вот в качестве такого примера для великой мистификации, политической мистификации XX века мы избрали протоколы Сионских мудрецов. Текст, о котором многие говорят с придыханием, потому что вот, наконец-то, мировая закулиса обнажила себя, и враги православного мира, православной цивилизации – это понятно кто. Об этом вот этот текст. Но если этот текст не подлинный, то, утверждают они, все равно ведь, по сути, он верный. Вот. Знаете, как был афоризм такой в советское время? «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». его можно было обернуть и наизнанку. Учение Маркса верно, потому что оно всесильно. То есть ничего доказывать здесь не нужно. Это, собственно, такой показательный аргумент. Вот и протоколы тоже становятся таким показательным аргументом, что если бы их не было, их бы, наверное, следовало бы сочинить. Да?
Абсолютно
как,
точно.
Как Вольтер говорил, если бы Бога не было, то его бы следовало придумать. Но все-таки вот для чего этот текст был нужен? Да? И согласны ли вы с тем, что содержание, вот текст может быть и фальшивка, но содержание его, оно бесспорно верно? Да?
Я, конечно, нет, не согласна с тем, что содержание верно.
А почему
я
не согласна?
Я даже не могу это, как сказать, обсуждать всерьез, потому что, когда читаешь текст протоколов сионских мудрецов, он кажется довольно банальным, скучным и нудным. Там бесконечно повторяются одни и те же тезисы про то, что лучше всего самодержавный правитель. На самом деле, этот текст в основном воспринимается как антисемитский, да, и текст, который был создан против политики министра финансов начала 20 века Сергея Юлиевича Витте, который вводил, активно проводил политику иностранных займов, которая привязывала финансы России к мировым финансам. Ну, помимо того, он поддерживал промышленность, и, на мой взгляд, я пытаюсь это доказать в своих работах, надеюсь, что это в каком-то обозримом будущем выйдет в качестве монографии, что сельскохозяйственное лобби в России, которое было недовольно усилением именно кредитования промышленности, ну, в частности, был такой деятель на рубеже 19-20 веков, он плохо известен, но я считаю, что это один из реальных авторов протоколов сионских мудрецов, Георгий Бутмиде Кацман. Представитель такого юго-западного края, он занимался сельским хозяйством, он постоянно в конце 19 века выступал против политики Витте по поддержанию промышленности, по поддержанию вот этой политики иностранных займов, по введению золотого стандарта. Вот этот весь комплекс мотивов действительно обсуждается в протоколах в качестве, да, политики, которую проводят мудрецы в разных странах своими невидимыми нитями, и таким образом затягивают в экономическую кабалу все государства. Однако, на мой взгляд, вот эта вот экономическая проблематика, которая в литературе обычно обсуждается как одна из главных, и антисемитская вот эта линия, которая считается главной целью написания протоколов, в самом тексте, как сказать, не самое главное. То есть главный враг для авторов протоколов – это либерализм.
Экономический и политический либерализм.
Экономический, да? Политический. Угу. Вообще вот этот весь комплекс идей, связанных с просвещением, с философией просвещения, эгалитаризм, да, очень сильно критикуется в протоколах, да, уничтожение аристократии, которая в протоколах трактуется как единственная сила, которая сдерживала бы народы и страны от сползания под, от попадания под экономическую власть мудрецов. И поведенчески тоже либералы, как такие анархисты мысли, своевольные, отвергающие традиционные нравственные устои, традиционные, так сказать, систему дисциплины подчинения. На рубеже 19-20 веков либерализм связывался вот с тенденциями модернизации страны, политической, экономической, да, то есть и те люди, которые не воспринимали секуляризацию в том числе, да, вот это вот разрушение традиционного положения аристократии, да, обрушение ее экономической власти, политической власти, они вот таким вот странным образом пытались как-то этому противостоять. Ну, и поскольку правые круги воспринимали себя уже как аутсайдеры, политического процесса на рубеже 19-20 веков, то уже как проигравшие, да, то есть что люди чувствовали, что они не могут справиться с нарастающим превращением в России в современную страну, в том числе ментально. Да, в страну секулярную.
Ну, кстати, вот в эмиграции РПЦЗ, да, митрополит Антоний Храповицкий, они же были очень промонархически настроены. Они считали, что только монархия спасет Россию, причем были легитимисты, которые считали, что дом Романовых должен остаться у власти. Вот. А парижское крыло эмиграции, митрополит Евлодий, они сомневались в том, что вот только монархическое будущее возможно для России, да, и поэтому это была скрытая такая пружина противостояния даже двух юрисдикций, Карловацкой и Парижской, скажем так, западноевропейского экзархата, который был под Константинополем, вот, то есть там были явные политические мотивы. И, конечно, видимо, вот монархисты, церковные монархисты, для них протоколы были серьезным козырем, который показывал, что да, вот смотрите, к чему мир может прийти, если мы не возродим, если мы не восстановим самодержавие в России, да?
Самодержавие, конечно, в тексте протоколов очень часто упоминается, причем именно в этом, с этим термином, самодержавие, наше самодержавие. Ну, понятно, что мнимые авторы, то есть мудрецы, связывают самодержавное правление с установлением своего всемирного владычества. Однако это очень похоже на описание самодержавной монархии в России до образца, до 1905 года, то есть до появления Государственной Думы. Но, как известно, сам Николай II прочитал в начале протоколы и вначале восхитился. Ну, не восхитился, но положительно. То есть он прочитал и сказал, ну, надо же, насколько верно все это описывает происходящие события. Это, по-моему, 1906 год, то есть как раз разгар Первой русской революции. Однако потом, когда он узнал, что это фальшивка, он отказался, как сказать, способствовать ее распространению. Сказал, что нельзя делать чистое дело грязными руками. Если же говорить о монархистах в целом, то и выходить за церковные круги, то, конечно, и в эмиграции люди воспринимали, да, то есть эмиграция тоже раскололась по этому вопросу, да, подлинный этот текст, и действительно, насколько он отражает реалии России начала 20 века, или же этот текст фальшивый. И, соответственно, те, кто доказывал, что этот текст фальшивый, связали его с политической полицией, с охранкой. И в 1933 году, когда в Германии Гитлер пришел к власти, и протоколы начали активно распространяться на территории Германии, еврейские общины Швейцарии подали в суд в Берне с целью доказать, что протоколы – это фальшивка. И если они признавались бы экстремистским документом, они бы запрещались к распространению на территорию Швейцарии. И в ходе этого бернского процесса русские эксперты, привлеченные истцами, то есть и представителями еврейских общин, очень активно как раз и говорили о том, что русская охранка написала этот текст, ответственно за антисемитскую пропаганду Гитлера. Там у одного из русских экспертов на Бернском процессе, Владимира Бурцева, даже его книга, которую он выпустил после Бернского процесса в 1938 году, называлась, подзаголовок был, «Рачковский сфабриковал протоколы, а Гитлер придал им мировую известность». И вот с 30-х годов вот эта версия о том, что русская политическая полиция сфабриковала протоколы, которые в 30-е годы использовались в Германии в нацистской пропаганде, вот эта версия до сих пор господствует в научной литературе. Вот. Но, как я уже говорила, мне удалось, как мне кажется, доказать, что русская политическая полиция не фабриковала этот текст, и все специалисты по протоколам, кто читал мою большую статью на эту тему, сказали, что это убедительно. То есть никакой аргументированной критики я не услышала.
Да, я тоже читал эту статью. Действительно, очень хорошая статья, очень профессиональная, исторически так выверенная, документированная, основанная на архивах. К сожалению, мы не можем сегодня все эти детали рассказать в нашей передаче. Это в журнале «Российская история», по-моему.
Да.
Вышла, да?
Да,
в 2018 году. Это статья
номер 5.
Поэтому все журналы в доступе, и кто интересуется, может найти и прочесть ее. А мы сегодня говорим о протоколах сионских мудрецов, о книге, которая сыграла очень неоднозначную, отрицательную роль в истории 20 века, с Любовью Ульяновой, которая является главным редактором сайта «Русская идея» и преподавателем факультета государственного аудита Высшей школы государственного аудита Московского университета. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.